Тогда все-таки был особый случай. Да и сам Козлоногий недалеко ушел. Пальцы Алисанды поглаживали серебряную цепь на шее с нанизанными на нее хрустальными кругляшами. В их глубине тоже серебром, но уже истинным аргентум верум выложены были разнообразные руны. Ты хотел узнать о пророчествах разрушения? Мы узнали. Волшебница глядела ему прямо в глаза. Мы узнали, что они связаны, скорее всего, с мегалитами империи. Нам повезло. Мы нашли и сами мегалиты,
и вампирье кубло возле них.
Не без этого. Но послушай меня еще чуть-чуть. Мы убедились, что все эти пророчества ведут речь о прорыве чего-то именно от мегалитов. Потом, косая звезда и вероятность взрыва, что совпадает с упоминаниями об огне, что потечет от или вырвется из нашего искомого артефакта.
Что-то тебя потянуло на отвлеченные рассуждения, Санди.
Он смотрел на нее пристально, словно удивляясь. Что-то изменилось в госпоже Дюваргас. Появилась какая-то железная, твердая уверенность в том, что предстоит сделать? Вениамин не мог понять. «Подвожу итоги», — кратко отмолвила она. «Много всего случилось за последние полтора месяца. Очень много. Подумать только. Я ведь приехала к тебе». Она покачала головой, скривила губы.
«Не надо», — протянул руку маг. «Не начинай, Санди.
Приехала к тебе и застала у тебя другую. И все перевернулось как-то. Кувырком полетела». Она прикусила губу. «Нет, не говори ничего. Я и так уже это слышала. Мы расстались, мы разошлись, ду-ду-ду, бе-бе-бе». Вениамин безмолвствовал. «Но почему ты молчишь? Сказал бы, я все время думал только о тебе. Или в каждой женщине я видел только тебя. Вы, мужчины, очень навострились работать языком».
«Санди, сейчас не время», — беспомощно проговорил он.
«У нас мегалиты империи под академией. У нас вампиры на пороге. У нас красная упырица, что делает новых в огромном числе». «Все это», — Алисанда глядела вперед, строго меж ушами коня, «никак не может мне помешать говорить о нас с тобой».
«О нас с тобой?
Конечно. Разве ты не видишь здесь перста судьбы? Тебя увела девушка, Асти, и погибла».
«Санди, не перебивай.
Она погибла. Ты ушел мстить за нее», — связался с охотниками. «Сильно подозреваю, у тебя там были еще барышни. Ух, как же они меня раздражают!
Кто?
Какие-то неведомые барышни? И уж раз на то пошло, барышень у охотников не бывает». «А кто бывает?» — заглянула она ему в глаза. «Такие огонь-девки носят штаны, стригут волосы, не стесняются шрамах на щеках и могут помочиться стоя, когда надо затушить костер?» Вениамин поперхнулся. Лицо заливало краска. «Хочешь, чтобы я стала такой? Срезала бы локоны, повыбрасывала платья и безделушки, позабыла про макияж, маникюр, пилинг и прочее, ходила бы с обломанными и грязными ногтями, носила пару кинжалов за широким поясом, ботфорты и...»
«Санди, ботфорты — это сапоги для верховой езды. И на лошадях, а не на варанах. Мы, охотники, всегда носили совсем другую обувь. Высокие ботинки на стяжках. Мягкие, из кожи выверны. Внутренний слой. Так.
Ага. Поговорим о башмаках. И вообще о снаряжении охотников за вампирами». Глаза Алисанды метали молнии.
«И извини».
Вениамин отвернулся. «Нет уж», — прошипела вдруг она. «Смотри мне в глаза,
изменщик».
Быстро докончил он. «Песня такая есть, народная, у половинчиков. Про то, как любили друг друга парень да девица. Потом парень в другую деревню поехал, а там себе новую кралю нашел». «Вен, замолчи, пожалуйста». Он послушно замолчал. Опять. Но в глаза Алисанди не смотрел. «Неужели я должна сама тебе сказать?» Чародейка вновь уставилась прямо на дорогу. «Неужели я должна сама тебя попросить? Проклятие! Вы же охотники, добытчики, преследователи! Это вы должны штурмовать мою крепость, чтобы потом я бы сдалась, вручив руку свою дерзновенному победителю!»
«Санди!»
«Да?»
«Замолчи, пожалуйста!»
Как ни странно, она послушалась. Ненадолго. «Ты меня больше не любишь?»
Вениамин заскрежетал зубами. «Санди, перестань! Ответь мне!» — почти крикнула она. «Что тебе ответить? Я тебя любил, да, и по-прежнему отношусь хорошо. Я не из тех, кто льет грязь на бывших».
«Ты меня не любишь,
как и ты меня, Алисандра. Тебе просто хотелось, чтобы я был бы рядом, как декор, как часть обстановки. Я...» Он осекся. «Оставим это, Санди». «Проклятие! Неужели мы не можем быть просто друзьями? Близкими, родными друг другу людьми? Нам было хорошо вместе в свое время, но нам может быть хорошо и сейчас, как близким людям».
«О, да».
Алисандра опустила голову, пальцы ее мяли по воде.
«Может быть, очень хорошо.
И это вместо того, чтобы попросить прощения, сказать, что не прав, что очень сожалеешь, что тогда меня бросил из-за глупой ревности, что ты исправился, что никогда так со мной не поступишь.
Санди, у нас свидание с вампиром.
Прошлый раз этакая встреча закончилась сама знаешь чем. Порталом, красным демоном. И мы спаслись едва-едва».
«А ты все пытаешься убежать и спрятаться, глупенький.
Никогда не говорите женщине, что вы ее не любите. Она простит все, что угодно, даже измены, но если вы скажете ей «я не люблю», наживете смертельного врага». Так говаривал в свое время мэтр Бонавентура, к которому Вениамин с мастером наведывались за эликсирами. Вениамин с мэтром не соглашался. «Мне с тобой хорошо», — говорила Дара, вытягиваясь на привале рядом. «И тебе со мной. Пока это так, мы вместе. Но даже коль случится такое, что ты кого другую встретишь, или я другого, на упырей все равно вместе ходить будем, потому как мы с тобой — сила».
«Я тебя люблю», — сказал он.
Дара захохотала. «Нет, дружочек». Она погладила его по волосам, провела кончиками пальцев по щеке. «Ты не меня любишь, а то хорошо, которое у нас с тобой под одеялом получается».
«Почему?»
— обиделся он. «Потому. Я вот, дружочек, тебя не люблю, но с тобой мне хорошо. Очень-очень. А тебе со мной. Давай все это так и оставим. Красивые словеса не для нас, не для охотников».
«Красивые словеса не для нас», — проговорил Вениамин, глядя в глаза Алисанди.
«У нас есть дело, Санди, понимаешь ты или нет? Дело! Мы, мужчины, для того и нужны, чтобы дело делать. Нет дела, нет нас, а есть только трутни. Слыхала про таких?»
Алисандра молчала.
«Селение Пахт!» Маг привстал в стременах. «Добрались, ваша светлость!» Пахт был именно селением. Уже не деревня, но еще и не городок. Здесь имелся каменный храм Спасителя. Лавки купцов, большая и относительно чистая рыночная площадь. Народ кланялся, расступаясь перед конной чародейкой. Куда более скромно одетый Вениамин подобного уважения не удостоился. «Где ты будешь его ждать? Он нас сам должен найти. Вон там приличная таверна. Давай, милый Вениамина, расчищай дорогу даме. Пусть даже ты ее и не любишь». Маг поморщился, как от зубной боли. Ничего не ответил, пошел к дверям таверны, раздвигая народ мечами в ножнах, теми самыми работы кобальдов, что еще недавно украшали стену гостиной в его башне. На спине чародея висел внушительных размеров заплечный мешок. Алисандра очаровательно капризничала, гоняла туда-сюда бедолагу-трактирщика и так извертевшегося от почтительности. «Сколько нам ждать, Санди?»
«Не знаю».
Но Леве Фревель всегда держал свое слово. Время текло медленно и тягуче. Разговор не клеился. Чем дальше, тем больше нервничала чародейка, и тем чаще Вениамин, словно невзначай, опускал руку на завязку мешка, точно желая убедиться лишний раз, что тот никуда не делся. День отгорел. Маг и волшебница посидели в таверне, побродили по торжищу. Алисандра даже мимоходом вылечила малыша, с которым робко приблизилась к ней молодая селянка. Случай был непростой, однако сработала чародейка умело и быстро.
«Ничего не скажешь, сильна», —
в который уже раз невольно подумал Вениамин. Спустился вечер, рыночная площадь обезлюдила. Приветливо светились окна, таверна «Пунцовая роза», корчма, волк и медведь, трактир «Унеси ты мое горе», к их дверям тянулся народ.
«Сэнди, ты уверена, что...»
«Уверена». Алисанда озиралась по сторонам. Точнее, была уверена. «Это совершенно не похоже на Гийома.